Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Борьба обманутых инвесторов жилищного строительства за свои права. Такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи. Главный редактор правозащитного строительного сайта «Открытое письмо власти» Борис Косарев. Президент корпорации «Миракс Групп», первый вице-президент Ассоциации строителей России Сергей Полонский и пострадавшие Анна Борисенкова, Андрей Демкин и Евгения Корнюшина. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». И на электронную почту mail@radio-svoboda.ru. Еще раз добрый день всем. В Бразилии на второй президентский срок переизбран человек, поставивший своей главной целью и успешно ее реализующий борьбу с бедностью. И народ его понимает и поддерживает. А в России гарант Конституции уже дважды переизбранный и собирающийся или еще порулить пару-тройку сроков, или назначить такого же, как он, преемника. К этому сводится выбор сегодня. Так вот, этот лидер огромной державы объявляет женщину, журналист, выступавшую против чудовищной социальной несправедливости в Новой России, и убитую в спину в подъезде своего дома вредителем. Ее статьи, дескать, принесли меньше вреда, чем ее убийство. Однако народ, судя по опросам, этого президента, безусловно, поддерживает. Правозащитники, открыто бросающие вызов власти, изгаляющиеся над своим народом и загнавшие его в стадию олигофрении, объявляются экстремистами со всеми вытекающими отсюда последствиями. Однако народ, судя по опросам, поддерживает также и тех, кто законодательно обеспечивает это безобразие. Единую Россию и иже с ней. И это при том, что уровень жизни людей, главный показатель эффективности управления страной, катастрофически снижается. Та же Бразилия уже впереди нас по этому критерию, а Португалия, например, и вовсе обошла Россию на 35 лет. И живет ведь там народ, без всяких крикливых национальных проектов, главный смысл которых – банальное отмывание бюджетных средств, бездонный карман ненасытных чиновников. Все здесь у нас шиворот на выворот. В бедняках у нас бесквартирные и безгаражные друзья-министры финансов, экономического развития и торговли, переписавшие имущество и счета на жен, детей да тещ. Наша сегодняшняя тема из того же сериала под названием «Дебилизм власти. Норма российской политической системы». Вначале она провозглашает лозунг «Нет доступного жилья, есть доступный способ его купить». Зазывает граждан, словно привокзальная цыганка, выкладывать на строительство жилья деньги фирмам, которых она сама родила и дала им зеленый свет. А когда выяснилось, что вся эта кампания – очередное надувательство доверчивых сограждан, оставшихся и без денег, и без квартиры, тогда власть спряталась под столом и воркует оттуда. «Мы снимаем с себя обязательства по решению проблем соинвесторов», цитирую, «ведущих деструктивную деятельность и нагнетающих социальную напряженность». Это слова вице-губернатора Подмосковья господина Алексея Пантелеева. Более того, лидеры обманутых соинвесторов – объявляются чуть ли не в экстремизме, это модно теперь, в том, что они выполняют заказы определенных политических партий и финансовых структур и стремятся извлечь выгоду из несчастья простых граждан. Пусть эти люди самостоятельно решают свои проблемы, удивительно человеческое резюме подмосковного чиновника Пантелеева, питающего к золотому тельцу, это известно всей округе, особо нежные чувства. Но борьба только начинается. И мы начинаем очередной правовой ликбез. Как биться на этом фронте с этой дьявольской государственной машиной? У микрофона «Радио Свобода» один из лидеров обманутых инвесторов, главный редактор правозащитного строительного сайта «Открытое письмо власти» Борис Косарев.
Мы знаем, что чиновник обладает фактически безграничной властью над ситуацией. в которой он чаще всего преследует свои корыстные интересы. Но как быть, если ваши права ущемлены? У вас забрали квартиру, и чиновника надо заставить поступиться деньгами, огромными деньгами, и заняться вашей проблемой. Выход всегда только один в современной России. Массовые постоянные акции гражданского протеста с привлечением внимания СМИ и мировой общественности. Но как быть, если все же квартиры и деньги отдавать не хочется? Тогда, видимо, стоит действительно тех людей, которые используют свое конституционное право выходить на митинги и устраивать акции, обвинить в экстремизме. Что в сущности из себя представляют, например, 20 миллионов долларов? И легко ли их потерять? Все мы слышали о голодовке обманутых инвесторов социальной инициативы на Цветном бульваре. Этот административный комплекс построен только на деньги долевых инвесторов, однако теперь их пытаются лишить права на оплачиваемые ими площади. Инвесторам предъявляются вымышленные долги, за счет которых у них хотят забрать все здание. Строительство и расход средств на проект контролировал начальник управления оперативного контроля Москвы Сергей Амбарцумян, который как раз теперь и не знает, куда исчезли 20 миллионов долларов со счетов в Банке Москвы. Вот только голодовка, только эта массовая голодовка с озвучиванием этой проблемы на весь мир сейчас по этому объекту смогла затормозить процесс его отъема у дольщиков. То, что Владимир Путин высказался по проблеме, и многие чиновники задрожали не на шутку, это тоже результат годовой активности обманутых инвесторов. С митингов, акций, деструктивные политические силы и вообще даже политические силы обманутые инвесторы удаляют. Я видел это неоднократно и сам просил людей не приходить и не делать себе карьеру на таких вещах. Однако инвесторов продолжают обвинять. Продолжает обвинять Сергей Миронов и его помощник Антон Беляков по обманутым инвесторам, называя инвесторов, вышедших 19 мая на Горбатый мост, пусть на несанкционированную акцию, но на акцию отчаяния, мирную акцию, обвиняют в том, что они оранжевые. Антон Беляков заявляет, что западные фонды, которые финансировали оранжевые революции, подвозили еду на эту акцию. Это полная ложь. Этого не было. Однако это выгодно очернять людей, потому что на кону стоят слишком большие деньги.
Сколько до сегодня по стране обманутых инвесторов?
Цифры разнятся. Цифры, озвученные различными чиновниками, разнятся неспроста. Они разнятся потому, что этих цифр не знает никто. Очень сложно посчитать количество пострадавших по двойным продажам, по продажам, когда были 8 раз продажи, как в Ульяновске. Этого посчитать практически невозможно. Цифры, которые наиболее часто цитируются в СМИ, это цифра 200 тысяч. Она опирается на региональную сеть объектов социальной инициативы. Общего списка пострадавших нету. Нету общего списка компаний-мошенников или компаний, у которых наблюдаются проблемы там, с законом. Их тоже нету. Нету ничего. Есть только обращения граждан, поступающие в Москву, в координационный центр, в экспертный совет «Доступное жилье» при Госдуме. И только эти общие данные, именно этими общими данными сейчас можно как-то вот пытаться манипулировать и понять, что происходит на самом деле.
Через полминутки продолжим нашу тему.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
200 тысяч человек остались и без денег, и без квартиры.
Совершенно верно.
У нас сидят тут представители пострадавших, пострадавшие, и это приводит уже к человеческим трагедиям настоящим. Давайте послушаем участников нашей передачи, Евгения Корнюшина.
Здравствуйте, я Евгения Корнюшина, пострадавшая из инвестиционной корпорации ВНЛ. В 2004 году, 26 августа, мы вложили деньги в инвестиционную корпорацию ВНЛ для приобретения однокомнатной квартиры по адресу улица Янгеля, владение 5. При заключении договора нам даже выписали договор о мнимой квартире, о мнимом номере квартиры, который составлял номер 147. И по сию пору дом не строится, на месте нашего объекта стоят гаражи, как они стояли, так они продолжают стоять. На все наши письма, требования нам отвечает компания, что будем строить до определенного времени. В 2005 году, 5 апреля, я находилась на очередной раз приехала на объект, Когда я увидела нестроящийся дом, я начала его фотографировать. При выезде, значит, так как там находятся гаражи, выезжал некий владелец определенной, значит, на машине и спросил меня, что здесь я забыла, что здесь я делала. Я ему объяснила свою ситуацию, он говорит: девушка, говорит, вы меня извините, здесь не может быть никакого строительства, потому что это гаражи, наша частная собственность. После чего 6 апреля 2005 года я позвонила в эту компанию и поговорила с нашим менеджером Матюшенко. На что мне Матюшенко прямым текстом сказал, что мы вам ничего не обещали, вы нам эти деньги подарили. Вследствие чего у меня случился нервный срыв. На фоне этого я потеряла ребенка. С кровотечением 7 апреля я попала в клинику акушерства гинекологии.
2004?
В 2005 году.
В прошлом году.
Да, это было в прошлом году. Боль осталась у меня и по сию пору. И она не пройдет никогда, потому что у нас разнятся тогда определения наших чиновников о том, что Владимир Владимирович Путин говорит, да, рожать Россия должна восстанавливаться, и в то же время я не могу родить. Куда я должна родить? Ребенка на улицу? Куда я должна родить ребенка? Во что? В нашу страну, где нет ни защиты, где не имею никаких прав. Я хочу ответить за всех женщин, которые потеряли в аналогичной ситуации детей. И я еще
выкидыши очень... тоже были у них, да?
Да, у них были выкидыши. Я думаю, что они прерывали беременность. Куда рожать детей? В гаражи, на улицу, в однокомнатные квартиры. Наша квартира с мамой на данный момент составляет большая комната составляет 14 квадратных метров, маленькая 8 квадратных метров. При совместном санузле и кухне 5,5 я не могу позволить себе родить ребеночка. Я понимаю, что раньше люди рожали, жили в 8-метровых квартирах, но сейчас 21 век. Мы движемся, цивилизация движется дальше. Куда я должна рожать? Я не могу дать ни образования, ни нормального существования своему ребенку. Моя мама, которая 13 лет работает на совместном предприятии, копила эти деньги. Я, в свою очередь, помогала ей как могла. Я работаю медиком Московской медицинской академии имени Сеченова, обычной медсестрой. Работаю уже 10 лет. В 2007 году будет ровно 10 лет, как я пришла в эту клинику. Моя заработная плата составляет 8 тысяч рублей. На эти деньги я... как бы ни копила, я не могу позволить себе квартиру, я не попадаю под ипотеку, потому что мне уже 30 лет. Я потеряла веру во все, я потеряла веру в людей, я потеряла веру в наше правительство. Я не хочу больше жить, и мне ничего больше не нужно. И я обращаюсь к нашему правительству, чтобы они дали официальное разрешение. Это обращение моей мамы, для того, чтобы они официально разрешили продать ей почку. Поскольку после продажи этой почки я смогу на вырученные деньги купить себе хоть какое-то жилье и смогу родить себе ребенка, чтобы у нас было продолжение рода. Помимо этой проблемы, у нас наследственное заболевание, с которым мы страдаем уже 4-е поколение. И это тоже очень большая боль. Но я также хочу сказать, что очень много людей умирает, погибает, инфаркты миокардов. Люди кончают жизнь самоубийством только потому, что правительство наше ничего не делает и не хочет делать. Если наши суды стоят на стороне мошенников, Коптевский суд, непосредственно где у нас проходит суд, наш последний суд состоялся 19 октября, где судья прямым текстом заявил, что вы ничего не получите, вы слишком хотите большие проценты. Следующий наш суд состоит 8 ноября. Я хочу призвать из чиновников кого-либо, чтобы они приехали 8 ноября в Коптевский суд и поприсутствовали при судебном заседании. 6 сентября также был суд. И наш судья аналогично нам дал отказ, поскольку якобы... компания не получает никаких писем для приглашения в суд. Поверенный некий Уткин тоже не получает письма. На все наши запросы в суде, в Коптевском, показать нам повестки в суд, нам идет отказ. Где правда? Я хочу услышать правду.
Евгения, но все-таки вы бьетесь насчет того, что там жить не хочу и почку продать, это, мне кажется, не надо. Все-таки,
это не... Да. Вы понимаете, когда...
Если позволите, я добавлю.
Борис Косарев.
Значит, во-первых, случаи довольно жестких акций отчаяния, попытки их уже завершить были. Значит, одна из попыток самосожжения была в Москве.
Доведенные?
Значит, человека исключили из списков населения, по, как потом выяснилось, по ошибке. Он сделал заявление в СМИ о том, что его незаконно лишают, обвинил в этом конкретных чиновников, после чего его включили в списки, и выяснилось, что это ошибка была, что он имеет право на получение квартиры в, у компании «Мастерок», у тех новых инвесторов, которые достроят объекты. И кто это делает? Очень часто как бы сразу возникает вопрос, кто это делает, что эти за люди? Может быть, они хотят кого-то подставить или что? Ошибочно считать, что все люди, которые приобрели квартиры в социальной инициативе, в других компаниях, это люди зажиточные и богатые. Это ошибка. Очень многие, если не большинство людей, вложили деньги в эти компании, продав имеющуюся у них собственность, продав квартиру,
ну или продав,
дачу,
или
машину.
Вот Евгения, медсестра с мамой накопили там сколько лет, да?
13 лет мы копили. Я хочу еще дополнить один факт. Вы говорите, что нужно верить. В нашей клинике в мае месяце лежал некий господин по фамилии Ронжин Борис Александрович. На истории болезни была приписка «Управление делами президента, старший советник». Совсем отчаявшись, увидев эту надпись, я подошла к нему и попросилась о помощи, так как 6 мая я приезжала в Наилинку, хотела передать письмо Владимиру Владимировичу Путину, но мне объяснили, что они ушли на каникулы. И у нас должен быть суд, был бы состояться 10 мая. Естественно, я, увидев то, что у нас находится чиновник, обратилась к нему за помощью передать письмо или помочь как-то ускорить передачу письма. Он задал мне, естественно, вопрос, с какой целью я хочу это сделать. Я объяснила всю мою ситуацию. Он развел руками и сказал, что я вам помогу. Я вам помогу, вы мне должны мне принести бумаги и все заключения, что мы и сделали. Далее он попросил от нас $4000, которые якобы на адвоката, и в течение 2 месяцев он нас водил за нос. В дальнейшем мы узнали, что никакого отношения к правительству Москвы он не имеет никакого отношения, это очередной мошенник.
Как он оказался с этим удостоверением?
Вы знаете, это очень сложно сказать. Да, он показывал удостоверение неоднократно. Он говорил, что да, я вам помогу. Он представлялся генералом.
Ну, это много таких жуликов. Но вы ему не отдали деньги, надеюсь?
Мы отдали деньги, отдали? Потому что это был последний крик души. Мы собирали по списку. У нас был список.
Ну и какой результат? Он исчез?
Он исчез. Мы
потеряли и эти деньги потеряли.
Мы потеряли эти деньги, мы вернули часть только, но $1500 мы так и не вернули.
Ну, стервятники, наживающиеся, да, вот на
и
бедах людей каким-то
меня,
образом
как
оказался,
теперь...
да. Вы говорили о попытках самоубийства. Вот это самосожжение было, еще были факты?
Значит,
да?
Были другие подобные заявления, но пока чиновники очень быстро на них реагируют и выходят на контакт с этими людьми. Значит, однако много случаев всплывает по поводу смертей на почве инфарктов, навязчивые идеи у людей появляются вернуть квартиру, и все это наносит невосполнимый ущерб здоровью.
Ну, понятно, 200 тысяч, я думаю, что больше, чем 200 тысяч, вы просто и не сможете толком отследить. Ну, умер человек где-то в глубинке, да, там, естественно, из-за этого может умереть, ну потерять все. Ладно, еще, у вас есть где жить, да?
У нас есть где жить.
У вас есть где жить.
Но...
А представляете, человек продал квартиру там, да, откуда-то, да, и вот...
Нигде, но это же, не имеет, да. Это же ничего не меняет. Почему я должна эти деньги подарить
абсолютно
каким-то подонкам?
Да, ну, по крайней мере, хотя бы есть где жить. А некоторые остались не только без денег, но и без квартиры, да?
Вы понимаете, я понимаю, если бы эти деньги перевелись бы в детский дом, на храм, в больницу, в дом престарелых, но эти деньги ушли подонкам, простите, на их развлечения, на казино, на всевозможные покупки. Не для этого мама работала, и не для этого я работала.
На студии человек, знающий ситуацию изнутри, первый вице-президент Ассоциации строителей России Сергей Ильич Полонский.
Ну, ситуация действительно очень тяжелая на данный момент времени, и то, что здесь, так сказать, вот говорят мои соседи слева и справа, это безусловно так, и неизвестно действительно, сколько людей потеряло жизнь после того, как узнали, что они лишились этих денег, абсолютно точно, это инфаркты, инсульты и так далее. И то, что, так сказать, на данный момент, по крайней мере, момент времени правительство, так сказать, должно создает какую-то комиссию и собирается заниматься, собственно, решением этих проблем, это абсолютно точно, да. Безусловно, понятно, что за каждой определенной квартирой там, значит, вот такой истории стоит человеческая трагедия, да, которая, так сказать, ну, ее сложно нам с вами представить, сидя там на расстоянии, да, а вот когда ты сам лично переживаешь через все эти, проходишь через все эти вещи, это, безусловно, другое.
Вот я хотел это от вас как раз услышать, вот, что не потеряли вы еще чувство сострадания к людям.
Да, и вот тут, безусловно, то есть очень правильно сделано, что, так сказать, все дольщики объединились, да, и я считаю, что, так сказать, надо именно вот в этом направлении, в плане работать, это первое. Второе, я думаю, что нельзя говорить, что вот... Я просто знаю, ну, довольно большое количество чиновников, уверяю вас, что все они очень сильно переживают по этому вопросу, по крайней мере, ну, я имею в виду Москву, да, не могу говорить о других регионах. И я уверен практически, что, ну, в течение какого-то ближайшего времени, ну, скажем так, 90-95% проблем вот именно с этими, с этой историей, они решатся, да. Я знаю уже, так сказать, ну, по крайней мере, процентов 50-60 на данный момент в Москве абсолютно точно, так сказать, уже решено, да, то есть нельзя говорить, что никто ничего не делает. И поверьте мне, что никакой, так сказать, заинтересованности в этом нет ни у одного из чиновников, то есть,
наоборот... Обратите внимание, какой путь был пройден. Путь был пройден очень большой. Лужков называл и провокаторами, и шпаной нанятыми за деньги. И путь был пройден очень большой, когда люди показали, что никто здесь ни шпана и ни провокатор. Правильно?
Я согласен, но тоже так нельзя, да, говорить. То есть, в любом случае, в любом, так сказать, вот, если там 100 тысяч человек хороших, то хотя бы один найдется какой-то плохой. Да, безусловно, да. Однозначно, то, что вас попытаются использовать как политическую силу, даже в этом не сомневайтесь, вы даже можете этого не знать, понимаете. Сейчас очень удобно эта история, так сказать, запустить вас в нужном направлении, и вы сами все сделаете, да, то есть вы можете быть просто как, так сказать, дети с открытыми глазами, думать, что вы делаете то, что вы должны делать, на самом деле вами манипулируют, да. Но это уже другая история, собственно говоря. Поэтому я еще раз говорю, я уверен практически, что все эти проблемы, они решатся, да. Другое дело, что нужно, наверное, подумать в первую очередь сейчас еще и о том, если уж, так сказать, безусловно, все люди эгоисты, каждый здесь присутствующий, у них основная задача, так сказать, ну, в целом, да, решить свою конкретно проблему, это понятно абсолютно, за счет этого мир движется, да, мир движется, и он улучшается за счет эгоизма людей как такового, но в целом, если, так сказать, у кого-то здесь присутствующих есть такая задача, чтобы завтра обезопасить этот рынок, вот это вот серьезнейшая проблема вторая, да, которая, так сказать, на данный момент...
Как она... сделать, чтобы это не повторялось?
Совершенно верно, будущем, то есть сейчас, да? Мы занимаемся с вами тем, что тушим пожар, который,
разгребаем,
так сказать...
Разгребаем завал эти,
да, ну, тушим пожар, да, а нужно установить систему спринклирования, которая, собственно говоря, не позволит завтра возгореться новому пожару. И то, что сейчас на данный момент абсолютно точно не перекрыта система мошенничества, мы об этом как ассоциация строителей говорим уже на протяжении, так сказать, года и пытаемся, собственно говоря, в этих вот рамках, так сказать, придумать, значит, законопроекты и истории, как это все можно, ну, регламентировать, да, и, по крайней мере, на данный момент точно абсолютно скажу, что все вот члены, кто входит в ассоциацию строителей России, ну, они, так сказать, довольно все порядочные, и у них можно абсолютно точно покупать квартиры, да. Значит, могу дать просто несколько советов.
После перерыва.
Да,
спасибо. Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей, а перед этим я проинформирую наших радиослушателей об эфире в 19:07. В программе «Время гостей» выступят президент Института энергетической политики, в прошлом заместитель министра энергетики Владимир Милов, и первый заместитель генерального директора Института проблем естественных монополий, бывший заместитель министра по атомной энергии Булат Нигматуллин. Ведет передачу Михаил Соколов. Повтор 1 ноября в 4:00 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Чувашский суд приговорил 2 местных жителей к 6 годам лишения свободы за изготовление и продажу суррогатного алкоголя. Третий приговорен к 5,5 годам. Еще 2 вынесен условный приговор. В случае массового отравления суррогатом выявлено более чем в 10 регионах России. В ингушской станице Орджоникидзевской совершено покушение на руководителя Сунжинского РОВД. Взрывное устройство было приведено в действие на обочине дороги, когда мимо проезжала машина Исимиржоева. Глава РОВД контужен. В Японском море прекращена активная фаза поисков пропавших без вести российских моряков, затонувшего 23 октября сухогруза «Синегория». Из 18 членов экипажа спасены 11, найдены тела 5 погибших, 4 опознаны как моряки «Синегория». Власти Южной Осетии сообщили об уничтожении на территории Джабского района группы диверсантов из Грузии. Убито 4 боевика, проникших из Панкисского ущелья. Грузия эту информацию пока никак не прокомментировала. В пакистанском городе Хар прошла многотысячная демонстрация протеста против действий военных. В результате авиаудара по религиозной школе в районе этого города в понедельник были убиты до 80 человек. Пакистанские власти утверждают, что в школе находился тренировочный центр боевиков Аль-Каиды. Талибы резко активизировали боевые действия вдоль афгано-пакистанской границы приблизительно 2 месяца назад, говорится в докладе исследовательской службы Сената США. Министр иностранных дел Ирака Хашияр Зибари сообщил, что иракские власти намерены обратиться в Совет Безопасности ООН с просьбой продлить мандат сил коалиции в стране еще на 1 год. Киргизская оппозиция не намерена отказываться от проведения в Бишкеке многотысячного митинга протеста. Об этом заявили представители движения «За реформы» после очередной встречи с президентом Курманбеком Бакиевым. Верховный суд России сегодня рассмотрит жалобу на оправдательный приговор по делу убийства редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова.
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи. Борьба обманутых инвесторов жилищного строительства за свои права. В программе участвуют главный редактор правозащитного строительного сайта «Открытое письмо власти» Борис Косарев, президент корпорации «Миракс Групп», первый вице-президент Ассоциации строителей России Сергей Полонский и пострадавшие Анна Борисенкова, Андрей Демкин и Евгения Корнюшина. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 740 49 40, абонент «Радио Свобода», и на электронную почту mail@radio-svoboda.ru. Сергей Полонский обнадеживает нас, говорит, что проблема так или иначе будет решена, да? Но он ставит также вопрос, а что сделать, чтобы в будущем не повторялось таких безобразий, хотел дать нам несколько советов.
Да, и, собственно говоря, почему она должна быть однозначно решена, потому что, в принципе, в инвестиционном процессе участвуют, как, например, представители власти, то есть фактически же, например, Московской области, она получает порядка там, 10-15% от построенных площадей себе. Соответственно, если этот бизнес не удался, то должны, так сказать, и все акционеры пострадать и внести, значит, деньги недополученные. Поэтому я считаю, что в данном случае, так сказать, если Московская область выбрала каких-то, значит, вот, так сказать, вот неправильные инвестиционные компании, значит, она должна компенсировать за счет других земельных участков, достроить эти дома. Это абсолютно нормальный процесс. Вот. А что касается того, чтобы не произошло это завтра. Безусловно, я советую вот всем людям, которые собираются покупать квартиры и думают об этом, так сказать, завтра, в первую очередь посмотреть на историю компании, посмотреть, сколько домов она построила, да. Не советую покупать квартиру, когда стоит забор и больше ничего нет. Хотя бы нужно, чтобы вылезла из земли там 2-3 этажа надземная часть, уже начала строиться. Потому что если надземная часть начала строиться, значит, вероятность 95%, что документы у этой компании более-менее они нормальные, иначе бы им остановили бы строительство еще на моменте, так сказать, фундамента. Надо посмотреть на руководство этой компании, узнать желательно у рабочих на стройке, вовремя ли им платят зарплату. Да, это первый показатель. Если компания вовремя платит зарплату, значит, вероятность того, что она действительно, так сказать, достойна, ну, абсолютно точно достроит этот дом. Посмотреть также, вот я говорю, в рамках Ассоциации строителей России, компании, которые туда входят. Я считаю, что там все порядочные, так сказать, компании. И, в принципе, вот, ну, я могу даже назвать, так сказать, вот, где я считаю абсолютно безопасным покупать квартиры. Это вот ПИК, Интека, Capital Group, Barclay, Главмустрой, Донстрой, ДСК-1. Ну, там, может, кого-то забыл, там, и так далее, да?
То есть... Не надуют, то есть, да?
Ну, да, это безусловно. Потому что у этих компаний есть история, и они построили не один десяток домов уже ну, вот, на данный момент. Еще самое важное смотреть, так сказать, на цену, которая непосредственно цена продажи. Если вы видите, что рядом стоит дом, там, например, стоит там $2000, а вам предлагают за $1000 купить вот на заборе, то, ну, скорее всего, тоже опять какая-то тут неправильная история. Считаю однозначно, если кто-то видит, что какая-то компания что-то неправильно делает там или пытается обмануть, надо сразу писать письмо в Генпрокуратуру, значит, можно обращаться к нам в Ассоциацию строителей России, да, мы будем переправлять это в Генпрокуратуру, в МВД, вот, и, так сказать, не стесняться, не бояться писать об этом.
Ассоциация строителей вот сегодня... может помочь все-таки тем, кого надули, вот кто сидит в студии у нас здесь? Знаете, и вообще 200 тысяч же по стране, да?
Знаете, все-таки, понимаете, у нас, так сказать, в ассоциации, ну, нет таких денег, да, для того, чтобы обеспечить и помочь, да. Но мы сейчас, у нас другая стоит задача, еще раз, не допустить, чтобы в дальнейшем это можно происходило, да, чтобы на рынке все-таки присутствовали добросовестные компании. Что касается 200 тысяч людей, которые есть, тут, безусловно, надо в каждом отдельном случае разбираться по-разному. Я думаю, что в первую очередь должны этим заняться региональные власти, которые на местах лучше знают ситуацию и, наверное, найдут десятки способов, как решить эту проблему.
Борис Косарев, скажите, пожалуйста, а что суды? Да, ведь меня, как вот юрист, интересует правовой подход. То есть вот обманули людей, вот сидит тут, вот, а Евгения, вот еще сидят люди, потом они выступят. Суд принимает решение, а денег-то все равно, допустим, нет, да, вот на счету у той же социальной инициативы.
Значит, сейчас сложилась парадоксальная ситуация, когда обманутых инвесторов, которые обратились в суд, фактически наказывают. Обращение в суд приравнивается к расторжению договора. То есть расторгается договор, и человек обращается в суд. Сейчас власти обещают, московские и другие, других уровней, большей частью решить проблемы тех, кто не обращался в суд, тех, кто имеет договор на руках. А как же быть с теми людьми, кто оказался так называемым расторженцем, который пошел по законному пути, по советам тех же чиновников в свое время расторгать и пытаться вернуть, что им делать с этими исполнительными листами на руках, которые приставы не могут, собственно говоря, удовлетворить. Это очень серьезная коллизия.
И что делать?
И, значит, этот вопрос поднимался на заседании рабочей группы Общественной палаты Анатолия Кучеряна, руководитель этой рабочей группы. Этот вопрос... очень горячо обсуждался.
Поднимался, и что с этим какие делать? Результаты?
Значит, пока четкого решения нету. Значит, будут ли эти люди получать деньги? Вопрос откуда, да? Значит, вопрос за счет чего? Может быть, новый инвестор будет им компенсировать? Да? Неизвестно.
Но ведь не только они должны вернуть эти деньги, $40 000. Это была однокомнатная квартира когда-то. Два года назад. Сегодня она стоит 100-120, ведь, да?
Если не больше.
Значит, вам должны компенсировать эту разницу. Потому что вы заключали договор из расчета покупки квартиры по той цене.
Это вот к моему рассказу о суде Коптевского суда.
Ничего вы не получите, потому что проценты хотите.
Да, он сказал, что вы слишком большой.
Это говорит правовед. Как фамилия его, кстати?
Я могу озвучить, но я боюсь, что 8 ноября нам станет хуже. И вот если не гарантирую того, что ничего...
Вы еще чего-то боитесь в этой жизни?
Вы знаете, я его озвучу. Это Митюшков Сергей Викторович, который сказал, что вы слишком хотите большие проценты.
По закону хотите.
Мы не хотим большие проценты, мы хотим купить квартиру.
И вы знаете, вот на рабочую группу Общественной палаты приезжают, участником которой я являюсь, приезжают люди из регионов, и Анатолий Кучеряна очень часто задает вопрос: а вы в суды обращались, вы юрист нанимали, и дольщики очень практически однотипно отвечают. Значит, в судах нам везде, значит, закрыт путь, принимаются абсолютно абсурдные решения. Значит, с точки зрения юристов, вот калининградские дольщики говорили, что даже нет юристов, которые готовы нами заниматься профессионально, потому что очень быстро такие юристы высыхают.
Но даже если вы начинаете заниматься, то власть, она идет по тому пути, что, ага, в суд обратились, значит, тогда вы, да, и начинают вас всячески. Вот если вы не обратитесь, тогда мы еще посмотрим, может быть, мы вам поможем, да?
Так мы не обращались.
А вы не обращались,
да? Нет, мы первоначально предлагали соглашение, что хорошо, мы вам уступаем, вы нам купите тогда квартиру меньше площади, пускай это будет не 50, а 38 квадратных метров. На что нам ВНЛ дает полный отказ.
Одно из главных достижений...
А вот директор ВНЛ, он сидит в тюрьме?
Нет, вы знаете, они меняются регулярно. Сначала это был Ильчин, потом это... Теперь у нас там Рыбин Николай Николаевич.
Я считаю, что как раз вот, собственно, я вообще считаю, что вор должен сидеть в тюрьме. И любой директор компании, которая обманывает... обманул дольщиков, он обязан сидеть в тюрьме, потому что он реально, так сказать, убивает людей фактически своими действиями, потому что они умирают. И я не понимаю, почему...
Они умирают, они и будут умирать.
Я не понимаю, почему
тогда... Зарабатывали.
Мне кажется, что нужно как раз вот именно всем дольщикам объединиться и поставить вопрос перед властью, что, значит, там любой директор компании, который обманул, должен сесть в тюрьму.
На данный момент сидит Карасев из социальной инициативы 1, да?
Да.
Ну, пока не сидит, там предварительное следствие еще идет. А ваш вот, директор...
Он продолжает здравствовать, да? Они меняются регулярно, и они хамят.
Одним из главных достижений обманутых инвесторов на данный момент является позиция власти, озвученная Анатолием Кучеряным, который сказал, что я считаю, что решение проблемы обманутых инвесторов лежит не только в рамках гражданско-правовых отношений. То есть не только обращаться в суд. Есть должны быть другие механизмы, их нужно выработать, закрепить законодательно, которые позволят особые экстренные меры принять.
Борис, а какая сумма там вообще гуляет в денежном выражении? Сколько люди сдали денег?
В социальной инициативе?
Ну вообще вот эти 200 тысяч. Людей, которые
значит, случаи таких цифр никому не известно. Сколько это никто не знает, как не знает, сколько пострадавших. Да.
Можно говорить о примерных цифрах. Это десятки миллиардов рублей. Это
Андрей Демкин, где-то пострадавших. Десятки миллионов.
Десятки миллиардов рублей. Это самая заниженная оценка. Сейчас, на данный момент, те люди, которые все-таки обратились в суд по советам чиновников, значит, имеют исполнительные листы. Это на сумму 1 300 000 000, приблизительно такая цифра.
Рублей.
Да,
которые неоткуда взыскать.
И, значит, активы социальной инициативы практически все арестованы. И действительно, Генеральная прокуратура дает оценки, что эта компания без 5 минут банкрот. Число людей, которые в процессе суда, оно тоже очень большое. И если вопрос социальной инициативы начнет решаться в пользу тех людей, которые должны получать квартиры с помощью переуступок на объектах, или в компенсации на возврат денег, то эту группу, которые отсудились, так называемые кредиторы, то эта группа может оказаться за бортом, и она еще раз пойдет в суд и будет разваливать все те переуступки. Ситуация с социальной инициативой, несмотря на все бодрые заявления чиновников, она сейчас находится в полном тупике. Какое-либо ее разруливание, кроме комплексного решения, когда, значит, будут, наверное, заключаться мировые соглашения с дольщиками, вот, которые отсудились, да, чтобы они забрали исполнительные листы, и, значит, в этих соглашениях будет какой-то компромисс найден. Вот все кроме этого решения...
Компромисс, вот найден, скажите. Вернут вам, сколько вы отдали?
Значит, в 2000...
В Мытищах, да, вы там строили?
Да, я покупил, продал квартиру свою в Рязани, купил в Мытищах, вот тогда, в 2002 году, это 17 тысяч долларов стоило.
Однокомнатная.
Но на начальном этапе это была реальная рыночная цена, в Подольске за 14 тысяч продавались квартиры.
И какой может быть компромисс вот с вами?
Компромиссов может быть, на самом деле, вариант решения по большинству строек, он лежит на поверхности. Там, где стройка будет, там, где есть площадка, есть большая часть нереализованных квартир. С учетом сегодняшних вздутых цен, совершенно большая часть, наверное, которых идет на взятки чиновников, просто реализовать свободные площади и таким образом, то есть уменьшение доли местной администрации в вновь построенном доме, просто уменьшение для того, чтобы компенсировать вот это обременение застройщика, оно решает на многих очень переуступках, оно решает вопрос. Но дело в том, что сами местные власти не имеют у вас совершенно никакой воли к решению этого вопроса. Ситуация в течение, вот уже много лет, скоро мы будем праздновать юбилей своей борьбы, люди не имеют ни личной жизни, ни возможности нормально работать, многие увольняются, я знаю. Вот. И ситуация никак не двигается. Бодрые заявления чиновников параллельно происходят с тем, что ничего и не идет, кроме дальше совещаний и постановлений. Есть единичные случаи. Проблема немножко начала решаться в Москве, немножко начала решаться в бедных регионах, где нет своих бюджетов. Но хуже всего это, наверное, Московская область.
В Москве.
И сейчас совершенно анекдотически ситуация продолжает развиваться, видя, значит, руководство, я так понимаю, что администрация Московской области, видя, что ситуация зашла в тупик и не имея желания ее решить, она прибегает совершенно к неадекватным, совершенно диким способам. Она начинает запугивать людей, которые уже потеряли по факту свои квартиры, что они их потеряют второй раз. То есть дольщиков, активистов обвиняют в политизированности. Людей, которых...
Я думаю, назвать фамилии этих чиновников.
Сейчас. И... людей, которых увозила скорая с голодовки, вот, значит...
На бульваре.
Ну, назовите фамилии, да, кто...
Да, значит, вы знаете, чего вы боитесь? Знаете фамилии? Это же Радио Свободы.
Да? Значит, Алексей Борисович Пантелеев говорил о том, что порядка, есть порядка 15 активистов, которые устраивают перекрытие...
Пантелеев мы говорили уже, это известный субъект. А кто еще?
Павел Степанович Перепелица. Вот, на заседании рабочей комиссии...
Какая должность у него?
Заместитель министра строительного комплекса Московской области. Он продолжает работать в этом направлении, развивать эту тему. Буквально мне призвал всех не доверять лично мне, так как я являюсь, по его словам, вот таким вот человеком, который призывает к митингам, упомянув о том, что я, значит, собирал митинг перед пресс-центром АИФ, что вообще является наглой лжью. Этого вообще не было. Это...
Андрей Владимирович Демкин, потенциальный экстремист. А где вы живете сейчас,
Я сменил уже, наверное, 8 мест жительства. Снимаю, как могу, фактически.
Нигде. У нас еще одна сломанная судьба из-за этого безобразия. Ну, я так говорю, сломанная. Ну, по крайней мере, да, тяжело. Анна Николаевна Борисенкова из подмосковной Щербинки.
Ну, подмосковная Щербинка, пожалуй, я так скажу, одна из первых, которая начала свою борьбу с чиновниками и с своей... недобросовестной компании, застройщиком компании «Стройметресурс». Наш довольно-таки большой объект, состоящий из 8 домов на улице Овражная, должен был быть сдан в первом квартале 2004 года. Вот. И в конце 2004 года был первый митинг, который мы провели у памятника Кириллу Мефодию. Значит, пытались как-то обратиться к чиновникам Московской области, но, видимо, те, не замечая масштабов, которые на самом деле уже к тому времени начинали разрастаться, отмахивались, разводили руками и говорили, что это ваши проблемы, в принципе, вы вложили, вы там разбираетесь со своими строительными компаниями. Мы очень рады, что сейчас появилась такая ассоциация строительства, но я хочу сказать, компания «Стройметресурс» в свое время... Люди не просто так пошли и понесли туда деньги от того, что им понравилось название. Нет, не из-за этого. Значит, была прекрасная пиар-компания, непосредственно...
То есть, Василий Сергеевич, он говорил, что, да, вот надо вот проверить, там,
да,
туда-сюда.
Да,
ну,
я,
вот,
да,
надо,
да,
проверять не по количеству рекламы, еще раз, а по реально построенным домам и объектам. «Стройметресурсы», их
да,
всего там...
много объектов, да, по всему Подмосковью.
У них около... много объектов, но они все находятся на стадии забора и очень
практически...
Вы бы, практически...
например, в то время не посоветовали бы, да, вот обращаться к Сергею?
Подойти, я еще раз, я знаю «Стройметресурс», так сказать, очень давно, и это компания, которая, ну, без комментариев, да, достаточно надо просто, я понимаю, что сейчас этим не помочь, да, и я полностью согласен с вами в том плане, что правительство Московской области, как ни странно, да, оно очень как-то вот так инфантильно, так сказать, относится к этому вопросу, потому что год назад мы проводили в рамках Ассоциации строителей России диалог с обманутыми дольщиками, и от правительства Москвы пришли, значит, люди, а от Московской области никто,
да,
не пришел. И... хотя, действительно, основной объем в Московской области обманутых дольщиков, а не в Москве. К сожалению, просто получается такая ситуация. Мне, так сказать, ну, жаловались в правительстве Москвы, что дольщики, обманутые в Московской области, а где они будут собираться? Они собираются в Москве. Поэтому ощущение такое, да, что в Москве именно большое количество обманутых дольщиков. Нет, в Московской области минимум раз 10 больше. И я считаю, что нужно действительно как-то акцентировать внимание правительства Московской
области.
Слушайте,
ну вот губернатор, да, Афганистан и прочее. Ну, как вот Громов, я имею в виду, да, вот, а с его стороны что, собственно говоря? Никакой реакции особенной,
ну,
да? Пантелеев все перепрошил
на,
своему,
на,
да,
на, значит, было совещание у вице-губернатора Пантелеева, где присутствовал сам непосредственно губернатор Громов. Значит, он дал громкое заверение в том, что данная проблема будет решена, что все, значит, дольщики получат жилье. И, в общем, пожалуй, вот из, из годового, да, общения и с администрацией Московской области, это, пожалуй, вот единственное первое и последнее заявление. Вот. Но ситуация еще тут в другом складывается, что после того, как мы на таких совещаниях с вице-губернатором стали задавать очень много вопросов, касающихся юридических аспектов и тех сроков, которые были в свое время установлены, то есть вот, например, нашу инициативную группу в Щербинке теперь игнорируют и на эти совещания не приглашают. Вот, причем выбранную официально, избранную с инвесторами, запечатлена она в протоколе о том, что она существует и кто туда входит. Значит, приглашает каких-то неизвестных нам граждан, являются ли они с инвесторами, не являются, мы не знаем.
Да, а ну, вы сколько вот сдали денег, Анна Николаевна?
Я лично покупала в конце 2003-го, начало 2004 года квартиру, и я покупала по $700 за квадратный метр, так как это был монолит и прекрасный район, и близкий к Москве, и многие из-за этого туда как бы вот направили свои средства. Я тогда купила однокомнатную квартиру за $32,000. Довольно-таки большая для меня по тем временам сумма. Взяла кредит в Сбербанке под 18% годовых, и, в общем, вот до сих пор...
Тоже это все висит.
Но вы покупали, да, тоже, наверное, когда забор только был, ничего
нет,
не было.
Нет, вы, да, знаете, как раз очень активно, потому что микрорайон большой, достраивались панельные два дома, первый и второй, в общем, тогда, и были возведены фундаменты почти всех домов. Индустриальная была достроена, ресурсом. Но потом, как буквально получилось так, что я приобрела, и тут начались финансовые проблемы у компании «Строймедресурс», и стройка была не просто заморожена, а была просто брошена, и местные даже жители просто растаскивали кирпичи и все, что там было, строя свои, вот, отстраивая свои коттеджи.
Услышал об этой теме мой коллега Гарик Карапетян, журналист. Он хотел спросить то же, что я хотел спросить, но я предоставил вот ему этот вопрос. Вот вы говорили, Сергей Юрьевич, о том, что, да, вот жулики, там, черная метка, вот,
их... Да, я вот, знаете, Сергей, я хотел спросить вас, вот в банкирском обществе хотел сравнить, а там зреет идея, вам она известна, и, к сожалению, Козлов этим занимался, о том, чтобы отстранить банкиров, которые, соответственно, замешаны в отмывании денег, на 5 более чем лет от вообще трудовой деятельности, не говоря о тюремной отсидке.
Отличная
вот
идея.
Ассоциация строителей, вот как она собирается реагировать на те вот строительные организации, которые, названия которых сейчас прозвучали, которые имеют черную метку.
Да. Мы буквально вот в понедельник сидели, обсуждали вместе, причем с Российским союзом строителей и Ассоциацией строителей России. То есть мы сели вместе и выработали следующий план действий, что мы постараемся все-таки в ближайшее время, чтобы прошел закон о саморегулируемых организациях. И вот только после этого мы в состоянии будем как-то регулировать этот рынок. То есть, образно говоря, если Ассоциация строителей России и Российский союз строителей вместе ставят, значит, две печати на то, что эта организация, значит, достойная, тогда все члены вот этих двух организаций отвечают, так сказать, в полном объеме своим имуществом за то, что они, если даже та организация не сможет достроить, то они за нее достроят, да. И однозначно то, что должно быть, должен директор, бухгалтер и там, может быть, 10 ведущих руководителей компании, которые допустили, значит, вот такую историю, им должно быть запрещено заниматься там минимум на 5-7 лет точно абсолютно бизнесом, да. И вообще, я считаю, это должна быть какая-то, может быть, даже... нести в Госдуму в закон, что уголовно преследуется не только, вот, например, директор, да, строительной компании, а и директор строительной, и главный бухгалтер, там, например, и еще там минимум 5 человек.
Вот, это очень важно, кстати.
Конечно.
Да,
только важно, только, да, вот такими жесткими методами можно, да, бороться, значит, с такими недобросовестными историями. Потому что когда один директор, да, он может быть там и Кошкин, и Мышкин, и подставной, там, и так далее. Я поэтому еще раз акцентирую внимание, товарищи, прежде чем покупать квартиры, смотрите, кто является фамилия директора, собственно говоря, что он из себя представляет. Может быть, его и никто и не видел.
Полина Львовна прозвонила с нами из Москвы. Слушаем, Полина Львовна.
Добрый день. Я, во-первых, благодарна вам за эту передачу. Потрясена, конечно, я слежу за этими событиями всеми. Я желаю людям, ну, я не знаю, вот я тоже буду выходить на митинги, поддерживать людей. Так, и только... Я надеюсь на уличные и массовые мероприятия. Больше я ни на что не надеюсь.
Полина
Пантелеева, а Пантелеева, я знаю его еще по работе, в Министерстве химической промышленности. Это очень непорядочный человек.
Но у власти по-прежнему Виктор из Москвы.
Добрый день. Алло.
Да-да-да, говорите.
А мне хотелось бы вспомнить вот начало перестройки, вот эту идеологию, под которой началось коммерческое строительство, высказывание Юрия Лужкова о том, что, мол, коммерческое строительство, оно вводится для того, чтобы муниципальная очередь быстрее двигалась. И что мы имеем в результате? У нас муниципальное строительство практически на нуле. И...
Ну, так нельзя говорить. 2 миллиона метров каждый год московская Москва отдает очередникам из 5. 2 миллиона метров. Ни в одной стране мира такого количества очередникам не отдают. Я не чиновник, но еще раз, вы просто, наверное, плохо проинформированы.
Отдельную тему надо сделать вот, об очередниках. Да.
Так же нельзя говорить тоже, что все плохо.
Ну, одному дают, другому нет.
Да в мире вообще нет очередей. В мире вообще нет очередей, только у нас в стране осталась старая история с очередниками. Я считаю, наоборот, надо вообще убрать все очереди, оставить очередь только для инвалидов, значит, войны и так далее. И тогда, наоборот, квартира, во-первых, подешевеет,
потому что больше будет. Отдельная тема. Николай, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня есть конкретное предложение. Желая купить квартиру, я столкнулся с таким явлением, что деньги хотят все и сразу. Я говорю, квартира будет строиться 2 года. Давайте вот график финансирования на 2 года. Нет, нам деньги нужны все и сразу. Лучше 50% сейчас, 50% через месяц, в лучшем случае. Так вот, я предлагаю разрешить строительным компаниям продавать квартиры после того, как они получат разрешение на строительство, которое должно висеть на всех дверях и на всех стенах.
Ну...
Второе, я предлагаю ввести в исходно-разрешительную документацию договор с банком о финансировании, то есть делать ставку не на физических лиц, покупателей, а на банки. Банки никогда все деньги сразу не отдадут. Они сделают график финансирования до последнего этапа. А вот тогда уже, когда будет разрешение на строительство и финансирование банков, тогда можно привлекать...
Такая программа есть у Сбербанка уже. Да? А по поводу тех мер, о которых вы говорите, этими мерами сейчас занимается выработка этих мер экспертно-аналитический центр «Доступное жилье» при Госдуме РФ, который должен выработать комплекс мер и рекомендации власти для того, чтобы нацпроект «Доступное жилье» был реализован. Нацпроект – это благая идея. Нацпроект должен состояться, и люди должны получить квартиры и не попасть в смертельное объятие мошенников. Дмитрию Медведеву вмерят, и вот как бы ЭАЦ «Доступное жилье» сейчас занимается этими вещами.
А что касается разрешения строительства, так и так по закону, по 214 закону, продавать квартиры можно только после получения разрешения на строительство. Это и так есть.
В 2005 году по 214 закону в Москве было заключено 5 договоров.
Да, я согласен, но, к счастью, мы в июне месяце этого года внесли поправки, и сейчас он начинает более-менее работать объективно.
Савельева пишет: «Сочувствую гостям в студии и всем пострадавшим из-за бездействия властей, допускающих массовый обман людей, выход переизбрания власти. Сегодняшняя власть создает невозможную жизнь в стране. Не отчаивайтесь. Добрый говорит. Демократия только на ноги становится. Будьте бдительны на рынке жилья». Пытаясь купить квартиру, я предлагал много раз. Ну, тут Николай о своем опыте рассказывает. Георгий пишет: «Не будет правильно назвать государством, которое так относится к обманутым вкладчикам». Андрей пишет: «Все мы знаем, что и в начале 90-х мошенники тоже обманули население на столько-то миллионов рублей. Такова российская действительность».
Я бы хотел сказать...
В программе «Радио Свобода. Человек имеет право» принимали участие главный редактор правозащитного строительного сайта «Открытое письмо власти» Борис Косарев, президент корпорации «Миракс Групп», первый вице-президент Ассоциации строителей России Сергей Полонский и пострадавшие Анна Борисенкова, Андрей Демкин и Евгения Корнюшина. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Продюсер программы Елена Колупаева и ведущий Карен Агамиров желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. И после этой передачи вы услышите выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Дмитрий Волчек. Главные темы. Марат Гельман рассказывает о погроме в своей галерее. Атар Иосилиани представляет фильм «Сады осенью». Интервью со звездой Эммануэль Сильви Кристель. Эссе Бориса Парамонова «Мария Антуанетта. Королева Макдональдса». Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15200.